эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». С Хинвали, Тбилиси, Сухуми, 21 час, в Праге 7 часов вечера. С вами сегодня Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте в ближайшие полчаса нашей программы. Встречу в Рогнете перенесли в Дуване.
Встреча носила позитивный характер, поскольку стороны выразили готовность решать проблемы населения конфликтной зоны, в том числе и проблемы передвижения.
В Тбилиси приехал представитель НАТО.
Ему приходилось отвечать на самые острые вопросы журналистов и политика во время августовской войны 2008 года. В те дни отношения между НАТО и Россией свелись к уровню холодной войны.
Правительство Грузии и российское Интеррао ЕС подписались меморандум о развитии сотрудничества. Подробнее обо всем этом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. Там же вы можете прокомментировать наши материалы. Ну а сейчас традиционное время новостей, с которыми из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях. На северо-западе Японии произошло землетрясение. В Кот-д'Ивуаре сторонники бывшего президента Лорана Гбагбо отразили атаку войск Алассана Уатара. На востоке Ливии 13 повстанцев погибли при ударах авиации НАТО. На северо-востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 7,4. Объявлено предостережение о цунами. По данным геологической службы США, эпицентр располагался на восточном побережье острова Хансю, в 144 километрах от атомной электростанции Фукусима-Даичи, поврежденной в результате предыдущего землетрясения 11 марта. Сведений о жертвах и разрушениях нет. В Кот-д'Ивуаре сторонники бывшего президента Лорана Гбагбо отразили атаку войск, поддерживающих избранного президента страны Алассана Уатара. Предполагается, что Гбагбо, который отказывается признать победу своего политического оппонента и уйти в отставку, с семьей находится в бункере резиденции в городе Абиджан. Однако в интервью французскому радио бывший президент Кот-д'Ивуара опроверг сообщение о том, что он прячется в бункере. Гбагбо утверждает, что военные, верные Уатара, хотят его убить. Однако войска Уатара заявляют, что им был дан приказ взять Гбагбо живым. По некоторым сообщениям, переговоры об условиях капитуляции Гбагбо, ведущиеся при посредничестве ООН, зашли в тупик. В Италии предполагается отменить закон о запрете на воссоздание фашистской партии, передает Всеволод Гнетий.
Пятеро сенаторов от правящей партии Сильвио Берлускони «Народ свободы» внесли в итальянский парламент законопроект об отмене конституционной нормы, запрещающей воссоздание в любой форме распущенной после Второй мировой войны фашистской партии. От данной законодательной инициативы отмежевался ряд министров правительства. Спикер Сената Ренато Скифани назвал ее тревожной и гнусной, а спикер Палаты депутатов Джанфранко Фини – безумием. Формальным поводом для внесения законопроекта послужил тот факт, что конституционная норма, устанавливающая запрет на реорганизацию и воссоздание распущенной фашистской партии, носит переходный и временный характер. Однако ее возможная отмена повлекла бы за собой изменение итальянского законодательства. В частности, отмену закона Шельба 1952 года, устанавливающего уголовную ответственность за прославление и пропаганду фашизма. Согласно закону, за попытку воссоздания фашистской партии предусмотрено тюремное заключение на срок от 5 до 12 лет и крупный денежный штраф. Для изменения Конституции необходимы два последовательных обсуждения с промежутком не менее 3 месяцев и одобрение абсолютного большинства членов каждой палаты при повторном голосовании. Всеволод Гнетий, для Радио Свобода, Рим.
Эхо Кавказа. Новости.
На востоке Ливии 13 повстанцев погибли при ударах авиации НАТО, есть раненые. Один из командиров антиправительственных войск заявил корреспонденту BBC, что по позициям повстанцев ударили как минимум 4 ракеты. Целью обстрелов НАТО были силы Муаммара Каддафи в районе города Брега, остановившие вчера наступление повстанческих войск на Триполи. В пригороде ливийской столицы сегодня утром произошли 2 мощных взрыва. Над городом летали военные самолеты. В Киргизии сегодня отмечают первую годовщину событий, названных в республике Апрельской революцией, передает из Бишкека Татьяна Ольховская.
День 7 апреля в Киргизии начался с мирного митинга, возложения венков к могиле погибших, минуты молчания и молитвы. В мемориальном комплексе Атабиит в пригороде Бишкека, где похоронены погибшие 7 апреля 2010 года, президент Роза Атунбаева заложила капсулу на месте возведения памятного комплекса. Позже поминальный митинг продолжился на площади Алатоу, где ровно год назад произошли столкновения между властями республики и оппозицией. Родственники погибших в тех событиях и сами участники установили на площади площади юрты, в которых каждый мог прочитать молитву и почтить память погибших. Депутаты парламента Киргизии предлагают провозгласить 7 апреля днем Великой Революции. Но некоторые из участников апрельских событий прошлого года считают, что этот день нужно оставить днем скорби по погибшим. По словам руководителя Киргизского правозащитного центра «Граждане против коррупции» Таликан Исмаиловой, пострадавшие и жертвы апрельских событий не получили должного внимания. До сих пор не установлены истинные причины и не наказаны виновные в гибели мирных граждан. Татьяна Ольховская для Радио Свобода, Киргизия.
В Израиле возле города Натания столкнулись 2 пассажирских поезда. Пострадали десятки людей, сообщает корреспондент Радио Свобода Элла Котлер.
Столкновение произошло утром в четверг, буквально в 100 метрах от железнодорожной станции в Натании. Пока еще не ясно, вследствие чего оба состава оказались на одном пути. Передние вагоны обоих поездов получили значительные повреждения, а один из поездов сошел с рельсов. Сообщается о 60 пострадавших, среди которых нет тяжело раненых. 3 пассажиров получили ранения средней тяжести. Это объясняют тем, что ни один из поездов еще не успел набрать скорость. В противном случае последствия столкновения были бы значительно более тяжелыми. Железная дорога, идущая вдоль побережья Израиля, является одной из ключевых транспортных магистралей, связывающих север с центром страны. Авария в четверг, когда огромное количество солдат возвращается домой на выходные, создала серьезную нагрузку на альтернативные железные дороги возможности транспортировки. Это не первое опасное происшествие на израильской железной дороге в последнее время. 6 апреля произошло задымление в одном из вагонов пассажирского поезда Медиин-Тель-Авив. Пострадавших не было, пассажиров эвакуировали. Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
2 человека пострадали сегодня в результате обстрела территории Израиля из сектора Газа. Один из снарядов попал в школьный автобус, в котором находились ребенок и водитель. Ребенок в критическом состоянии. Израиль нанес ответный удар по сектору Газа, в результате которого один человек погиб и ранены по меньшей мере 4.
Из нашей студии с новостями была Любовь Баматова. О других событиях дня на нашем сайте echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Напомню, что с вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям. Пятисторонняя встреча по предотвращению инцидентов и реагированию на них на этот раз была проведена в грузинском селе Двани. Традиционно эти встречи проводились в Рогнете. Однако после того, как в этом селе открыли уголок информационного центра НАТО, осетинская сторона отказалась встречаться в Рогнете. Подробнее в сюжете Ноны Суварян и Гоги Апцаури.
В ходе 2-часовой встречи грузинская сторона потребовала освободить людей, задержанных в течение последнего времени российскими пограничниками, которых обвиняют в незаконном пересечении границы, как, например, жителя Двани Васила Кобахидзе. Он уже 3-ю неделю находится в Цхинвальской тюрьме. Его родственники просят помощи у грузинских правоохранителей и у представителей миссии наблюдателей Евросоюза. Родственница задержанного рассказывает.
Вышел к друзьям, потом поднялся в церковь. Видимо, он был подвыпившим, по дороге заблудился и перешел на осетинскую территорию. Его встретили осетины. Сперва его держали в Знауре, а оттуда перевели в Цхинвали. Больше мы о нем ничего не знаем. У него проблемы со здоровьем. Он диабетик.
После завершения встречи грузинские правоохранители успокоили родственников Кобахидзе, пообещав, что он будет освобожден через несколько дней. Спецпредставитель ОБСЕ Кедрюс Чекуолис считает, что встреча носила позитивный характер, поскольку стороны выразили готовность решать проблемы населения конфликтной зоны, в том числе и проблемы передвижения.
Как вы знаете, весна, начинается и сельскохозяйственная работа тоже. Шла речь, что делать так, чтобы опять же без паники еще раз обменялись номерами, которые действуют 24 часа, чтобы иметь и поддерживать постоянный контакт. Когда контакт есть, тогда вся возможность напряжения во многих случаях ненужного можно снять.
Сегодняшняя встреча последняя для руководителя миссии наблюдателей Евросоюза в Грузии. По словам Ханса Йорга Хабера, на встрече 7 апреля было решено, что необходимо в будущем освободить всех задержанных.
Есть принципиальная договоренность освободить всех, кто еще задержан после войны. И мы не согласились на определенные время, но думаем, что это произойдет довольно скоро.
Скоро миссию возглавит другой руководитель, имя которого пока неизвестно. Юго-осетинская сторона потребовала перенести встречи по предотвращению прецедентов и реагированию на них в Двани из села. начала Эргнете после того, как в местной школе открылся уголок информационного центра НАТО. На этом мероприятии побывал и Ионас Палаускас, посол Литвы, являющийся контактным посольством НАТО в Грузии. Хотя больше, чем участие литовского дипломата в открытии уголка, осетинскую сторону возмутило заявление руководителя информационного центра НАТО Тенгиза Кокотишвили, который назвал Эргнете зоной НАТО.
Когда открылась информационный уголок, последний контролируемый на сегодняшний день деревни, это уже имеет политический подтекст и политический месседж. Мы хотим всем показать, что Эргнете, так же, как и любая другая деревня в этой стране, зона НАТО. Мы хотим этот месседж послать не только жителям одной деревни, но и жителям Скинвали, который расположен 500 метров через абсолютно искусственные разделительные линии.
Осетинская сторона приняла этот месседж. О позиции скинвальского руководства в интервью грузинской службе «Радио Свобода» заявил глава юго-осетинской делегации Борис Чочиев.
Почему в Эргнете надо было какие-то логово и пещеры для НАТО открывать? Эргнете – это место, где встречи. Мы готовы, но в Эргнете мы не пойдем. Любое другое место, но не в Эргнете. Это специально грузинские власти подбросили, чтобы мы проводили встречи именно в пещере НАТО.
В результате палатка Евросоюза была перенесена на несколько километров от Эргнете и сегодня расположилась в селе Двани.
Это был сюжет Ноны Суварян и Гуги Абцаури, а из Схинвали тему продолжает Зарина Санакоева.
Эти встречи в народе уже окрестили эргнетскими. Вот только вопреки сложившейся традиции, сегодняшняя встреча прошла не в Эргнете. Около недели назад юго-осетинская сторона заявила о том, что отказывается принимать участие во встречах в Эргнете. Решение мотивировано открытием в этом селе уголка НАТО. По предложению юго-осетинской же стороны, место встречи было перенесено к селу Двани Карельского района Грузии, также расположенного вблизи государственной границы Грузии с Республикой Южная Осетия. Стороны сегодня обсудили повестку дня, в которой было 10 вопросов. После традиционного обзора происшествий, за истекший с последней встречи месяц, юго-осетинская сторона обратила внимание на деятельность наблюдателей миссии ЕС на приграничных с Южной Осетией территориях Грузии. Как сообщил Мирабчугоев, наблюдатели миссии ЕС, которые призваны следить за ситуацией на территории Грузии, прилегающей к Южной Осетии, проявляют повышенный интерес к приграничной территории Южной Осетии. Здесь Мирабчугоев сослался на данные пограничных служб Южной Осетии. Тем не менее, все стороны, по словам Чигуева, сошлись во мнении, что в целом ситуация на границе постепенно стабилизируется и серьезных нарушений нет. На встрече грузинская сторона предложила продолжить практику взаимной передачи заключенных. Южная Осетия, в свою очередь, ответила, что к этому вопросу можно будет вернуться только после того, как в отношении граждан Грузии, задержанных в Южной Осетии, будет завершено судебное разбирательство. Таких граждан Грузии в Южной Осетии на данный момент содержится 4. Юго-осетинская делегация традиционно подняла вопрос о выяснении судьбы без вести пропавших граждан Южной Осетии. По словам Чигуева, к обсуждению этого вопроса грузинская сторона оказалась не готова, так как расследование данных вопросов состоит в компетенции Генеральной прокуратуры Грузии. Более предметный разговор на эту тему, добавил Чигуев, состоится на следующей встрече, которая назначена на 5 мая текущего года. Вместе с тем, отметил Чигуев, юго-осетинская делегация предложила внести расследование данных вопросов с учетом заключений и рекомендаций независимых экспертов, которых пригласил в прошлом году Верховный комиссар ЕС по правам человека Томас Хаммерберг. Чигуев предложил, чтобы на следующей встрече обе стороны отчитались о том, какие меры предприняты по выполнению каждого пункта рекомендаций. Дарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа». Финвал.
«Эхо Кавказа».
Сегодня в Тбилиси побывал новый специальный представитель НАТО на Южном Кавказе и Средней Азии Джеймс Апатурай. Это его первый визит в регион. В течение дня ему несколько раз приходилось объяснять, каким образом улучшение отношений между НАТО и Россией отражается на партнерстве этой организации с Грузией, и даже как он относится к уголку НАТО в Эргнете. Тему продолжит Олеся Вартанян.
О том, что Апатурай станет спецпредставителем НАТО в регионе, стало известно во второй половине прошлого года. Грузинские чиновники не скрывали, что удовлетворены выбором Брюсселя. Апатурая хорошо знают в Тбилиси. Последние 6 лет он был пресс-секретарем генсека НАТО. И именно ему приходилось отвечать на самые острые вопросы журналистов и политиков во время августовской войны 2008 года. В те дни отношения между НАТО и Россией свелись к уровню холодной войны. Дошло до того, что московские чиновники напрямую обвинили НАТО в том, что ее военные принимают участие в боевых действиях. На этом фоне внутри самого альянса не было единого мнения об ответственности грузинского руководства за начало конфликта. Все эти шероховатости приходилось для аудитории сглаживать Апатураю. За время его работы в Брюсселе он стал вхож в самые закрытые круги организации. При его участии руководство НАТО начало улучшать отношения с Россией. Сегодня на встрече с грузинскими студентами в Тбилисском госуниверситете Апатурай сказал, что за последний год НАТО и Россия сумели достичь такого уровня сотрудничества, какое в недавнем прошлом мало кто себе мог представить. Апатурай пытался заверить присутствующих в том, что улучшение отношений выгодно всем европейским странам, в том числе и Грузии. Позиции Тбилиси при этом никак не страдают.
Мы не считаем, что отношения НАТО с Россией и НАТО с Грузией – это игра, в которой кто-то обязательно должен победить, а кто-то проиграть. Мы считаем, что можем продолжить укрепление наших отношений с Россией, придерживаясь при этом твердой позиции по Грузии. Усиление взаимоотношений с Россией не преуменьшает значение партнерства с Грузией. Это очень ясное видение альянса.
Апатурае пришлось сегодня несколько раз повторить, что все прежние обещания, данные альянсом Тбилиси, остаются в силе. Первое из них, что страны-члены альянса будут и впредь твердо стоять на позиции непризнания независимости Абхазии и Южной Осетии. Второй принцип – это то, что Грузия станет членом НАТО, если она, как подчеркнул Апатурай, сама того пожелает. «Мы очень этого хотим», – не замедлил заверить министр иностранных дел Григул Вашадзе, когда Апатурай повторил эту фразу во время пресс-конференции в грузинском МИДе. Апатурай еще раз подчеркнул, что улучшение отношений между Тбилиси и Москвой входит в интересы НАТО. Однако организация не собирается диктовать, как этим двум странам следует взаимодействовать друг с другом. Партнерство Грузии и НАТО в конце следующей недели будут обсуждать министры иностранных дел стран-членов альянса на саммите в Берлине. Как отметил сегодня Апатурай, там не планируется вести разговор о новых проектах сотрудничества. Речь пойдет о роли Грузии в военной операции НАТО в Афганистане. Во время пресс-конференции Апатурай также попросили прокомментировать недавние заявления российского МИДа касательно открытия уголка НАТО в селе Эргнете на юго-осетинской административной границе. Цхинвальские власти отказались проводить там регулярные встречи с грузинскими представителями, считая, что с открытием уголка в местной школе село Эргнете стало зоной НАТО. Выслушав вопрос журналиста, Апатурай пожал плечами. Он явно не понял, о чем идет речь. Вмешался глава грузинского внешнеполитического ведомства.
Я не думаю, что Джеймс знает заявление российского МИДа в деталях. И я не думаю, что ему следует отвечать на этот вопрос.
Сказал Григол Вашадзе. Олеся Вартанян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжим эту тему. У нас на прямой телефонной связи из Тбилиси редактор журнала «Арсенали» Ираклий Ладашвили. Добрый вечер, Ираклий.
Добрый вечер.
Я бы хотел с вами обсудить снова тот самый уже пресловутый уголок НАТО в Эргнете, из-за которого были перенесены пятисторонние встречи. Я вот вообще не слышал, чтобы в какой-нибудь стране мира открывался подобный школьный уголок. Скажите, есть ли хоть какой-то практический смысл в открытии этого объекта?
Ну, если взяться до этого еще к Кодорскому ущелью, там был открыт уголок НАТО, это еще в 2007 году, до вторжения российских войск. Так что здесь ничего удивительного я не вижу, потому что Эргнете такая же грузинская деревня, как и другие. Такие же уголки НАТО открывались в Кахете, в Батуми и так в других местах. А если осетинская сторона хочет, чтобы повод найти для того, чтобы эти встречи не состоялись или не имели какой-то результат, ну тогда они, наверное, этим и способствуют этому.
Но все же встречи продолжаются, они просто перенесены в другое место. Я хотел у вас спросить именно о практическом смысле этого уголка.
Да. Ну, это тоже, знаете, трудно сказать. Здесь, наверное, и политические аргументы тоже были у грузинской стороны, потому что именно открыли деревню Эргнете как можно близко к этой оккупационной зоне. Но, с другой стороны, я тоже хочу задать вопрос. Это территория Грузии, и то оккупированная тоже территория Грузии. И Грузия может везде открыть такие уголки. Здесь ничего плохого нету. Хотя бы для того, чтобы местное население узнало, что представляет НАТО и что она такое.
Спасибо, Ираклий. Я напомню, что у нас на прямой телефонной связи из Тбилиси был военный эксперт Ираклий Аладашвили, редактор журнала «Арсенале».
Эхо Кавказа.
Продолжим программу. На последней пресс-конференции министра внутренних дел самопровозглашенной Республики Абхазия Леонида Дзябжба ему, в частности, был задан вопрос о ходе следствия по факту автоаварии, унесшей жизни 4 российских железнодорожников. Министра спросили, почему совершивший наезд после выписки из госпиталя находится всего лишь под подпиской о невыезде. Очевидно, что у представителя общественности есть сомнения в том, насколько справедливым будет суд над виновным в гибели людей. Тему продолжит наш постоянный автор из Сухуми, Виталий Шария.
На состоявшейся на днях в абхазском медиаклубе «Айнар» пресс-конференции министра внутренних дел Абхазии Леонида Дзябжба ему, среди прочих, был задан вопрос о следствии по делу о гибели 4 российских железнодорожных рабочих в автокатастрофе в ночь на 13 февраля. Сперва, когда появились первые сообщения в СМИ об этой трагедии, я думал, что водитель ехал из центра города в сторону нового района и выехал на обочину. Но вот что пишет журналист Елена Лобова в недавнем номере газеты «Эхо Абхазии» после знакомства с материалами уголовного дела, которое ведет следственный отдел УВД города Сухума. 13 февраля сего года в 1:01 юрисконсульт Сухумского физико-технического института Тимур Гулария ехал на автомашине марки «Даймлер Крайслер» по улице Дзидзаря в сторону центра столицы. С ним была пассажирка. Напротив вокзала он выехал на полосу встречного движения. Машину, что называется, закрутило и отбросило на тротуар, где в то время стояли люди. Как показывает Гулария, в момент аварии он потерял сознание. Но когда через считанные минуты к месту столкновения прибыли сотрудники дорожно-патрульной службы, которые оказались неподалеку и услышали удар, его на месте происшествия уже не было. Как значится в деле, военный госпиталь поселка Агудзера Гулария был доставлен в 3:00 на неустановленной машине. Пассажирка же, получившая черепно-мозговую травму, оставалась на месте. Сотрудники ДПС вызвали скорую помощь. Как видим, пока в этой истории много загадочного и непонятного. Согласно акту медицинского освидетельствования, в момент совершения наезда Гулария не был в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Гулария на допросе сообщил, что его автомашина прошла техосмотр и была исправна. Сказал, что он не нарушал правил дорожного движения, но почему-то не справился с управлением, хоть и ехал со скоростью 60 км в час. Что же произошло в 1:01 13 февраля на пустынной трассе у Сухумского вокзала? Что вынесло иномарку навстречку? Может, кто-то другой создал аварийную ситуацию? Но водитель не дает внятных объяснений, ссылаясь на проблемы с памятью из-за полученной травмы. Я не знаком с этим молодым человеком. Охотно верю, что он хороший парень. Но все должно быть по закону, и очевиднее очевидного, что если на предстоящем судебном процессе решение будет приниматься в отсутствие ясной картины происходившего, без четких и весомых аргументов за справедливость этого решения, такое будет чувствительным ударом по вере людей в абхазскую Фемиду. А еще нельзя исключать, учитывая контекст происшедшего, и очередным, увы, конфликтным моментом в отношениях абхазской и российской сторон. Виталий Шаля, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Напомню, что на нашем сайте echokavkaza.com вы всегда можете послушать и прочитать все материалы программы. Национальная комиссия по коммуникациям через 2 недели, 18 апреля, должна рассмотреть первые заявки об открытии в Грузии новых теле- и радиокомпаний. На этой неделе комиссия получила данные социологических исследований о предпочтениях зрительской аудитории. Большинство зрителей заявили, что хотели бы смотреть и слушать новые музыкальные программы, юмористические шоу и сериалы. На основании этих данных, как гласит закон о вещании, комиссия должна сформировать критерии для отбора заявок на получение лицензии. Подробности в материале Беслана Кмузова.
Согласно исследованиям, которые провела компания BCG, большинство зрителей смотрят развлекательные передачи. В частности, музыкальные программы предпочитают 35% опрошенных, 29% смотрят развлекательные ток-шоу, 20% неравнодушны к сериалам и 16% смотрят кинофильмы. Примерно столько же юмористические передачи. Новости и аналитические программы вызывают интерес лишь у 10-11% зрителей. Опрос респондентов проводился в течение прошлого года.
Основываясь на этих данных, Национальная комиссия Грузии по коммуникациям должна определить приоритетные направления вещания и по соответствию им выдавать лицензии и выделять частоты для новых теле- и радиостанций. По словам главы юридического департамента Национальной комиссии Грузии по коммуникациям Кахи Курашвили, сегодня в комиссию уже подано 25 заявок. Это при том, что в Грузии с населением в 4 миллиона уже существует 80 вещательных компаний и кабельных операторов. Ряд экспертов не считают данные BCG объективными. В частности, журналист и медиаэксперт Нино Данелия ссылается на исследование, которое было проведено в 2009 году независимым агентством «Кавказский центр исследовательских ресурсов».
Я зачитаю цитату из этого доклада. Грузины – жадные потребители продукции СМИ. 84% опрошенных смотрят новости каждый день. Участники фокус-групп часто говорили о том, что они смотрят разные каналы и потом выбирают, которому из них можно доверять.
Согласно этому опросу, 75% респондентов предпочитают журналистские расследования. Председатель Совета Хартии журналистской этики Звиат Каридзе тоже не доверяет результатам опроса BCG. Однако, если коммуникационная комиссия при выдаче лицензии все же назовет в качестве приоритетной развлекательную направленность вещания, это, по его словам, нанесет ущерб политическому здоровью общества. У нас впереди два предвыборных года, к тому же вступит в действие новая конституция. Наше общество может оказаться абсолютно неподготовленным к таким важным событиям, говорит Звиат Каридзе. Еще одно сомнительное место в отчете – это региональные СМИ. Согласно исследованию, среди жителей регионов 65% опрошенных считают наличие региональных каналов необязательным. Интересно, что по результатам другого социологического опроса, который проводила неправительственная организация «Гражданское агентство развития», азербайджанцы в Квемокартли и армяне в Самской Джавахети испытывают недостаток информации о других регионах Грузии. При этом респонденты Самской Джавахети причины своей неинформированности называют недостаточное количество или полное отсутствие местных СМИ. Означают ли выводы BCG, что комиссия откажет в предоставлении лицензии региональным теле- и радиокомпаниям, а также новым информационно-аналитическим каналам? Председатель коммуникационной комиссии Иракли Чиковани ответил довольно туманно.
Если в исследовании есть данные, что там нужно что-то делать, мы это сделаем. То есть вопрос состоит в том, если будет запрос о лицензии, естественно, отказа не будет, исходя из приоритетов.
Беслан Кмузов, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Как работают сегодня СМИ в де-факто Южной Осетии? Каков уровень профессионализма тех, кто претендует на оперативность и достоверность подачи информации? На расширенном заседании в аппарате премьера в Схинвале сегодня прошло расширенное заседание на эту тему. Рассказывает Алан Парастаев.
Сегодня в Южной Осетии особенно много говорили о средствах массовой информации. И все больше по просьбам общественности, все больше большие люди небольшого югостинского истеблишмента. Так вице-премьер Таменди Кулумбеков совместно с вице-спикером Мирой Цхувребовой провел расширенное совещание с участием представителей научной интеллигенции, деятелями культуры и искусства, руководителями министерств, а также главных редакторов государственных средств массовой информации. Говорили много и иногда жестко, но по заверению участников этой встречи всегда откровенно. Так, например, журналист Лина Гусова откровенно хвалила наши СМИ.
Наши сюжеты сегодня стали очень оперативными. И наши журналисты порой работают на очень высоком уровне. Очень сильная сегодня информационная служба, ничем не уступающая ни ВГТРК «Алани». У нас блеск авторской персонифицированной журналистики.
А вот так откровенно критиковала их преподаватель университета Джулетта Остаева.
Избегать чего? Бессодержательности, развращения. Надо нашему телевидению этого всячески избегать? Легко? Нет. Потому что нужен материал, я с вами согласна. Второе. Безвкусица – это грех телевидения. А безвкусица – следствие плохой образованности. Я представляю университет, и я согласна, что у нас большой уровень брака.
И как результат встречи было?
Было принято решение о создании общественного совета при республиканских средствах массовой информации. В него войдут представители общественности и научной интеллигенции. Это не означает, что в наших СМИ появится цензура. Совет будет рекомендательным органом.
Еще журналисты и политики поздравили сегодня с очередной годовщиной информационное агентство РЭС. Инал Плиев, старейшина журналистского цеха Южной Осетии, вот так отозвался о работе республиканского информационного агентства, входящего в структуру Государственного комитета информации.
На сегодняшний день услугами агентства РЭС пользуются практически все российские информационные агентства, печатные издания, телевидение, радио, а также многие зарубежные, потому что мы за все эти годы работы заслужили доверие. Наша информация всегда бывала правильной, объективной, и это очень сильно ценится. Это был Инал Плиев, независимый эксперт и журналист, редактор РЭС. Специально для «Эхо Кавказа» Алан Парастаев, Цхинвал.
«Эхо Кавказа».
Напомню, что вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу в Тбилиси, Сухуми и Цхинвале, 21 час 30 минут, в Праге половина восьмого. Как обычно, в это время с новостями из пражской студии Любовь Баматова.
Сегодня президент самопровозглашенной республики Абхазия с четырехдневным визитом прибыл в Турцию. Как сообщают абхазские СМИ, в Анкаре намечен ряд деловых встреч для обсуждения вопросов развития двустороннего бизнес-сотрудничества. Основная часть визита пройдет в Стамбуле и других регионах, где компактно проживает абхазская и черкесская диаспоры. В ходе встречи с представителями абхазской диаспоры Сергей Багапш с сожалением констатировал, что не смог раньше приехать в Турецкую республику, объяснив это рядом объективных обстоятельств. Он выразил благодарность властям Турции за возможность осуществить давно планируемый визит. Это второй визит Сергея Багапша в Турцию. Первый раз он посетил диаспору, будучи премьер-министром Абхазии. Грузия идет правильным путем в направлении НАТО, хотя еще многое надо сделать, заявил в ходе визита в Грузию специальный представитель Генсека Альянса в странах Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймс Апатурай. Прогресс в осуществлении реформ налицо, например, борьба против коррупции. Но еще многое надо сделать в процессе демократических реформ. Хотя Грузия идет по правильному направлению на пути в НАТО, сказал Апатурай в четверг на брифинге в МИД Грузии. По словам представителя НАТО, оборонные ресурсы надо использовать с большей эффективностью. Также представитель Альянса подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс относительно территориальной целостности Грузии и не будет признавать независимость Абхазии и Южной Осетии. В Москве задержан уроженец Дагестана, подозреваемый в причастности к боевикам. Как сообщил в четверг официальный представитель управления МВД по Москве Виктор Бирюков, подозреваемого задержали накануне возле дома на Кутузовском проспекте. По данным полиции, он вез в автомобиле самодельное взрывное устройство. Ранее информация о том, что подозреваемый причастен к незаконно вооруженным формированиям, поступила по оперативным каналам УВД. За мужчиной была установлена слежка. При попытке проехать в центр города его задержали сотрудники полиции. В Карабудахкентском районе Дагестана проходит антитеррористическая операция. Как передает Интерфакс, по данным правоохранительных органов, около села Улуби-Аул скрывается группа боевиков. Предположительно, там же может располагаться база экстремистов. На место операции направлены военные вертолеты и артиллерия. Ранее в четверг в Кизельюртовском районе Дагестана в результате взрыва ранен полицейский. Еще три сотрудника правоохранительных органов получили незначительные контузии. Возбуждено уголовное дело. Представители антикризисного департамента Генеральной прокуратуры Грузии задержали турецкого бизнесмена. Следствие установило, что в 2008 году бизнесмен получил 1 955 тысяч лари из бюджета Грузии по программе льготного кредитования для осуществления строительства фабрики по переработке цитрусов. По информации следствия, бизнесмен так и не выполнил взятых обязательств.
С новостями из пражской студии была Любовь Баматова. Другие новости на нашем сайте эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Сегодня президент самопровозглашенной республики Абхазия Сергей Багапш начал свой неофициальный четырехдневный визит в Турцию. Он прибыл в Стамбул по приглашению общественных организаций, представляющих кавказскую диаспору в стране. О визите и о его последствиях материал моего коллеги Демиса Паландова.
Визит Сергея Багабс в Турцию официально анонсирован не был. Даже агентство «Апснепресс» сообщило о визите абхазского лидера лишь сегодня, когда он уже прибыл в Турцию. Не обратили внимания на сообщения, к примеру, газеты «Заман» и российские СМИ. Администрация Сергея Багабс, вероятно, не хотела анонсировать визит по вполне понятной причине. Чтобы Грузия имела как можно меньше времени на то, чтобы его не допустить. Пока грузинский МИД запрашивал информацию у турецкого посла, а тот, в свою очередь, сообщал о своем полном неведении о визите, президент уже был практически в Стамбуле. А вот молчание российской прессы выглядит не столь логично. По крайней мере, если следовать выводам политолога Мамуки Аришидзе, который, комментируя предстоящий визит, заявил, что поездке Сергея Багабш в Турцию в первую очередь мешает именно Россия. Близкие власти российские СМИ уже бы выступили единым фронтом, осуждая этот визит. Молчание выглядит куда более логичным, если российская власть в унисон с абхазской вела информационную блокаду, чтобы не сорвать визит. Политолог Сергей Маркедонов полагает, что без договоренности между Москвой и Анкарой визит Сергея Багабш в Турцию не состоялся бы.
Я думаю, что подобного рода визиты, конечно, просто так с потолка не происходят. Да, это вопрос разного рода согласований, притом, я думаю, что неформальный в первую очередь. В треугольнике Сухуми-Анкара-Москва. Я не представляю себе, чтобы такой экспромт был совершенно никак не подготовлен. Тем паче, что визит Багабша, он переносился многократно. Тема эта уже не один год звучит, поэтому я думаю, что подобного рода согласования имели место. И даже если Москва как-то не комментирует эту ситуацию, или, допустим, официальная Анкара тоже заявляет, что не в курсе, это не значит, что реально и та, и другая сторона совершенно не в курсе этого визита.
Главный вопрос, почему Турция согласилась на визит Сергея Багабш, несмотря на то, что реакция Грузии не может не быть негативной. Политолог Сергей Маркедонов полагает, что Турция решила более четко обозначить сферу своих интересов на Кавказе.
Для Турции иметь свое, так сказать, окошко дополнительное на Кавказе тоже важно, поскольку Турция сейчас весьма интенсивно осваивает территории, которые так или иначе исторически были связаны с наследием Османской империи. Это относится и к Ближнему Востоку, и к Балканам, и в частности к Кавказу. И в данном случае тоже заинтересована в диверсификации политических контактов. Речь не идет о признании. Не надо вопрос сводить исключительно к черно-белому формату. Признать, не признать. Речь идет о диверсификации контактов. Ну, для Грузии это, безусловно, болезненно. Получается, что и Турция, в общем, тоже в чем-то угроза. Проблема Абхазии – это проблема в том числе ошибок и самого Тбилиси. Раздражение Турции большое. Притом не первый год. А с одной стороны, есть признание территориальной целостности и границ Грузии. Турция очень важный инвестор. Но вместе с тем Турция ведь абхазское окошко-то имеет не один год. Экономические контакты тоже есть. И всякие скандалы с кораблями турецкими в грузинских де-юре территориальных водах имеют место быть. Поэтому определенное раздражение Турции есть.
Это был политолог Сергей Маркедонов. Пока официально Тбилиси никак не отреагировал на визит Сергея Багабш в Турцию. Впрочем, неофициальным ответом кто-то может посчитать сегодняшний громкий арест турецкого бизнесмена, которому в Грузии грозит до 12 лет тюрьмы.
Материал подготовил Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
Правительство Грузии и российское ОАО «Интеррау ЕС» подписали сегодня меморандум о развитии сотрудничества в сфере электроэнергетики. Согласно документу, российская компания стала 100% владельцем двух гидроэлектростанций в Грузии с перспективой приобретения и других энергетических объектов. Сделку министр энергетики Грузии Александр Хитагури назвал выгодной. Впрочем, расширение присутствия российского капитала не все в Грузии оценивают положительно. Тему продолжает наш тбилисский корреспондент Мзия Пресишвили.
Детали меморандума о передаче двух гидроэлектростанций российской компании «Интеррау ЕС», которые Грузия подписала 1 апреля, стали известны только сегодня. О новых проектах с участием российского капитала журналистам рассказал министр энергетики Грузии Александр Хетагури. Он поведал о грядущих крупных инвестициях со стороны российской компании, о строительстве трех новых ГЭС и о предложении российской стороны выкупить две электростанции в Восточной Грузии.
Речь идет о храме 3, 4 и 5, общей мощностью 100 мегаватт. Инвестиции на их постройку составляют 193 миллиона долларов. Партнер взял обязательство сдать в эксплуатацию эти ГЭС в 2016 году. Во время переговоров был поставлен вопрос о покупке электростанции «Храме-1» и «Храме-2». Предложенная сумма была приемлемой.
Грузинские власти сотрудничают с Интеррао ЕС давно. Управление гидроэлектростанциями на реке Храме было передано российской компании сроком на 25 лет еще в 2000 году. С августа 2003 года в собственности Интеррао находится 75% акций Теласи, тбилисской энергораспределительной компании. Остальные 25% акций находятся в собственности государства. 30 декабря 2008 года Министерство энергетики Грузии и Интеррао ЕС подписали меморандум об эффективной эксплуатации Ингури ГЭС сроком на 10 лет, детали которого строго засекречены, что не раз вызывало острую критику со стороны оппозиции. Эксперт Ладо Попава, оценивая новый договор, вспоминает, как нынешние лидеры, будучи еще оппозиционерами, критиковали президента Шеварднадзе за сотрудничество с российской компанией, полностью подконтрольной Кремлю. Приобретение новых ГЭС эксперт оценивает как реализацию кремлевского плана создания либеральной империи. Ладо Попава вспоминает статью Анатолия Чубайса «Миссия России в 21 веке», опубликованную в независимой газете в 2003 году.
У меня нет какой-либо фобии, в том числе и фобии к российскому капиталу. Но если Россия не скрывает свои цели создания либеральной империи, если она это уже осуществляет, и начала она это делать в Армении и вовлекает сейчас в Грузию, то мне не очень ясна политика грузинских властей, которые, с одной стороны, говорят, что Грузия находится в военном положении с Россией, а с другой стороны, приветствует привлечение российского капитала. Концепция либеральной империи исходит из того, что Россия должна иметь экономические рычаги политического воздействия на постсоветском пространстве.
Говорит Попава и добавляет, что Грузии эта политика ничего хорошего не сулит. В свою очередь, экономист Давид Нормани говорит, что если исключить политические риски, то сделка выглядит экономически выгодной.
Говорит, что эти инвестиции совершат огромный переворот в экономике страны и значительно стимулируют рост экономики нельзя. Но с чистой экономической точки зрения это инвестиционный рост и в долгосрочной перспективе увеличение бюджетных доходов.
Говорит Нормания. Поощрение российского капитала со стороны грузинских властей эксперт объясняет и тем, что по сравнению с 2009 годом инвестиции в Грузию сократились на 16%. В целях стимулирования экономики и политического врага можно сделать бизнес партнером, если руководствоваться давно известным принципом «деньги не пахнут». Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Сегодня президент Украины Виктор Янукович выступил в парламенте с ежегодным посланием. В своей речи он говорил о внешнеполитических приоритетах страны, в частности, о сотрудничестве Украины с таможенным союзом, а также о неизменности курса государства на евроинтеграцию. Из Киева передает Владимир Ивахненко.
Президент Украины Виктор Янукович впервые выступил с посланием к депутатам Верховной Рады, призвав не только парламентариев, но и всех украинцев прекратить жаловаться и унижаться, а проявить характер и доказать миру, что Украина – страна-лидер. В очередной раз Янукович повторил, что при его президентстве Украина, хотя и продолжит сотрудничество с НАТО, но останется внеблоковым государством и не откажется от планов вступления в Евросоюз.
Фундаментальной
составляющей концепции национального прагматизма является стратегия европейской интеграции Украины. И сегодня мы ведем с Евросоюзом активный переговорный процесс относительно соглашения об ассоциации. Говоря о сотрудничестве Украины с Россией, президент подчеркнул, что ее новым этапом станет подписание в ближайшей перспективе декларации о содержании украинско-российского стратегического партнерства. В выступлении Януковича прозвучала и его позиция относительно возможного участия Украины в таможенном союзе с Россией, Казахстаном и Белоруссией. Считаю, что дальнейшее развитие отношений с таможенным союзом должно строиться на новой договорной базе относительно соглашения о свободной торговле и, возможно, пакетном соглашении о сотрудничестве по формуле 3+1. Это даст нам возможность обеспечить реальный курс на сближение европейского и евроазиатского экономических пространств. Накануне в украинском медиа отрицали, что Киев ведет переговоры с Москвой о таможенном союзе, поскольку это противоречит членству Украины во Всемирной торговой организации и ее планам подписать до конца нынешнего года соглашение об ассоциации с Европейским Союзом. Как отмечает премьер-министр оппозиционного правительства Сергей Соболев, судя по словам Януковича, он выступает за сотрудничество Украины с таможенным союзом, но не в ущерб процессам евроинтеграции.
Именно в этом
контексте как возможность участия прежде всего в европейской системе зоны свободной торговли, а с нашими партнерами на Востоке выстраивать отношения именно непосредственно с таможенным союзом трех стран как отдельному субъекту, а не как участнику этого союза. Именно по формуле 3+1, где Украина не является участником таможенного союза, потому что это невозможно, не учитывая членство Украины в мировой организации торговли, это будет прямо противоречить этому, учитывая то, что мы на сегодняшний день подали заявку на создание единого пространства передвижения товаров и услуг с Европейским Союзом. И в этом плане идут достаточно успешные переговоры.
Речь главы государства в зале бурными овациями приветствовали депутаты от правящей партии регионов. Экс-премьеру Юлии Тимошенко речь Януковича напомнила выступление на съезде КПСС. «Мы услышали много раз слово «ресурс» – земельный, финансовый, человеческий. И сложилось впечатление, что доклад делал не лидер нации, а продавец, который одновременно и покупает, и продает ключевой государственный ресурс», – сказала Верховной Раде Тимошенко. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода». Киев.
Эхо Кавказа.
Муаммар Каддафи написал американскому президенту Бараку Обаме официальное письмо. Американские наблюдатели расценивают это как то, что Каддафи и его окружение ищут пути отступления, которые помогут им выйти из игры с наименьшими потерями. Рассказывает из Вашингтона Юрий Жигалкин.
Так американские наблюдатели восприняли неожиданные попытки Каддафи войти в контакт с Вашингтоном. В среду представители Госдепартамента подтвердили, что они получили письмо за подписью Муаммара Каддафи, обращенное к Бараку Хусейну Обаме, по словам Каддафи, нашему дорогому сыну. Автор призывает президента Обаму прекратить воздушную кампанию НАТО. Он обещает возносить молитвы за президента США и желает ему удачи в следующей избирательной кампании. Письмо, написанное на неуверенном английском, с многочисленными ошибками, но в пышном стиле, выглядит в контексте американских дискуссий о ходе ливийской операции эпистолярным курьезом, от которого отмахнулась госсекретарь Клинтон. Я не думаю, что существует некая неизвестность относительно того, что требуется от господина Каддафи в данный момент. С этим согласно международное сообщество. Чем быстрее он выполнит требования, тем быстрее прекратится кровопролитие, тем лучше будет для каждого, заявила Хиллари Клинтон. Минимальный интерес пока привлекла и частная миссия бывшего конгрессмена Курта Уэлдона, отправившегося в Триполи по приглашению Каддафи. У Уэлдона давние связи с семьей Каддафи и идеи, явно выбивающиеся из диапазона приемлемых для Соединенных Штатов решений ливийского кризиса. Например, он считал, что Каддафи можно убедить отказаться от власти, предложив ему церемониальный пост главы Африканского Союза. По словам Уэлдона, у него нет никаких поручений от Белого дома, его миссия в Триполи исключительно частная. Его цель – убедить Каддафи уйти, и он поддерживает стратегию президента Обамы. На взгляд влиятельного обозревателя «Нью-Йорк Таймс» Николаса Кристофа, тактика Каддафи очевидна. «Я не думаю, что существует сколько-нибудь серьезная вероятность того, что Уэлдон убедит Каддафи отказаться от власти. Попытки наведения мостов доказывают, что семья Каддафи осознает, что она находится в отчаянной ситуации и пытается действовать разными путями, надеясь найти менее болезненный выход. Каддафи приглашает Уэлдона, он отправляет письмо Обаме, он посылает представителя в Лондон и к грекам». Но поиск пожарного выхода для семьи Каддафи крайне затрудняет тот факт, что Совет Безопасности ООН поручил Международному уголовному суду рассмотреть действия Каддафи и его правительства на предмет наличия в них признаков преступления против человечности. Если эти признаки будут обнаружены, статус политического изгнанника не спасет Каддафи от выдачи суду.
Из Америки рассказывал Юрий Жигалкин.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Итак, рубрика «Панорама». Член Конгресса США Габриэл Гиффорд, ставший объектом покушения 3 месяца назад, готовится к выписаться из больницы. Неожиданно быстрое восстановление пациентки после тяжелейшего ранения в голову удивляет врачей и радует ее близких. Из Америки рассказывает Владимир Морозов.
Недавно муж раненый, астронавт Марк Келли, сказал репортерам, что его жена, которая находится в больнице города Хьюстона, чувствует себя лучше. Я бы не хотел углубляться в детали ее состояния, обсуждать, что прогнозируют врачи, но к ней начинает возвращаться память о покушении, которое произошло в январе. Несмотря на это, она находится в очень хорошем настроении. Габриэл Гиффордс учится ходить и говорить. Пока она передвигается с посторонней помощью. А первым ее словом было «тоуст». Больная проголодалась и попросила поджаренный кусочек хлеба. Я навещаю ее каждый день. Перед работой и второй раз после работы. Ее состояние улучшается с каждым днем. У людей с такого рода черепным ранением это большая редкость. Пуля, выпущенная почти в упор, прошла через левое полушарие мозга. Такое ранение почти всегда повреждает речевые и другие жизненно важные центры. Выздоравливающих учат выполнять простейшие операции. Сидеть прямо, запоминать день и месяц, налить себе воды, одеться. Первые слова вместе с логопедом раненые произносят нараспев. Сопровождаемые музыкой фразы легче запоминаются. «Я хочу есть», «Я хочу в туалет». В середине апреля ее могут выписать из больницы. Перед этим члены ее семьи пройдут тщательный инструктаж. Больной предстоит посещать физиотерапевтов и логопедов по 5 раз в неделю. Доктор Джеффри Мэнли считает, что первые слова, которые произнесла раненая, внушают оптимизм. Это показывает, что пуля не оставила непоправимых разрушений в той части мозга, которая отвечает за речь. Есть надежда, что речь может восстановиться. Пока не ясно, когда и в какой степени. Но коллеги Габриэл Гиффордс, члены Демократической партии, уже гадают, сможет ли она вернуться к работе в Конгрессе и будет ли в 2012 году участвовать в борьбе за место в Сенате против кандидата республиканцев. Муж раненый Марк Келли выражает более скромную надежду на то, что врачи разрешат ей поехать на мыс Канаверал во Флориде, откуда в конце апреля должен стартовать руководимый им экипаж космического челнока «Эндева».
Рассказывал Владимир Морозов. В Хорватии весьма популярна необычная птичья пара. Каждую осень постоянная пара аистов вынуждена расстается, а каждую весну снова воссоединяется, рассказывает Айя Куге.
Большая любовь двух белых аистов из хорватского городка Бродска-Варош в Восточной Словонии длится вот уже 9-й год. Малена, в переводе «малютка», каждый год 24 марта сидит в гнезде на крыше гаража местной школы и ожидает, когда из перелета в Южную Африку протяженностью 15 тысяч километров вернется ее партнер Клепетан, Шелкун. 18 лет назад охотники прострелили ей крыло. Когда Клепетан, обычно после долгих и трогательных прощаний, в конце сентября улетает в теплые края, о Малене заботится сотрудник школы Степан Вокич. По его словам, зимой Малена любит смотреть видеозаписи, на которых снята эта очень популярная в Хорватии птичья пара. С приближением 24 марта Малена все чаще покидает теплый гараж и по специально сооруженному мостику забирается в гнездо на крыше. Клепетан обычно прилетает очень точно, около 4 часов дня. Хорватские средства массовой информации большое опоздание Клепетана этой весной растолковали трагически. 9 дней длилась неизвестность. Малена отказывалась покидать гнездо и принимать пищу. Лежала неподвижно. Однако 2 апреля аист Клепетан прилетел в Бродска-Варош. Грязный и измученный. Первым делом он выгнал других аистов, пытавшихся разместиться в гнезде на той же крыше, и, напившись, отправился к Малене. За 8 лет совместной жизни Малена и Клепетан вывели 35 птенцов. Обычно, как говорят орнитологи, в семьях аистов птенцов учит летать самка. Однако Клепетан взял на себя и эту заботу.
Рассказывала Айя Куге. Вы слушали рубрику «Панорама».
Рубрика «Панорама».
В Государственном музее самопровозглашенной Республики Абхазия завершается капитальный ремонт. Строители обещают сдать объект в начале осени. Сразу после этого музейные работники приступят к восстановлению экспозиций. Ожидается, что обновленный музей откроет двери перед посетителями к 2013 году. Рассказывает из Сухуми наш корреспондент Левон Галустян.
Это в проекте ремонт Абхазского музея значится как капитальный, но на самом деле специалисты отстроили здание фактически заново. Не тронули только внешние стены и фундамент. Все остальное пришлось делать с нуля. Такие масштабы объясняются просто. За 92-летнюю историю объект культуры ни разу не ремонтировался. В 2009-м властями республики было принято решение о его полном восстановлении, что тем самым предотвратило угрозу возможного исчезновения уникальных предметов старины, рассказывает директор музея Аркадий Джопуа.
Обещают, в общем-то, в сентябре где-то закончить, сдать этот объект. Даже если мы к концу года нам сдадут, мы особо не будем обижаться, потому что на самом деле сделана колоссальнейшая работа.
Спустя полтора года после начала ремонта Абхазский музей не узнать. Во-первых, появился дополнительный третий этаж. Во-вторых, на порядок расширились площади под экспозиции. В-третьих, облегчится труд самих музейных работников. Раньше об элементарном комфорте им приходилось мечтать. Зато теперь и санузлы на каждом этаже, и свои личные кабинеты, и даже баня, рассказывает Аркадий Джопуа.
Все, что возможно на сегодняшний день, все предусмотрено здесь. От кабельного телевидения, все, что возможно, все предусмотрено.
Капитальный ремонт музея близится к завершению. Строители обещают уложиться в график и сдать объект в конце сентября. Но работы на этом не закончатся. Напротив, начнется самый сложный и рутинный этап, связанный с формированием выставочных залов. Впрочем, перед этим музейным работникам предстоит перенести сюда 100 тысяч экспонатов, а это несколько десятков тонн груза. Говорит директор музея.
Занимаемся написанием, составлением тематика экспозиционного плана всех отделов. Соответственно, конечно же, надо будет это все обработать. Соответственно, надо будет нам выставить все с наилучшей стороны, показать нашим гостям.
Перед началом стройки все экспонаты отправили на хранение, перевозили несколько недель. Каждый предмет аккуратно запаковывали, складывали в ящики и нумеровали. В Национальный банк поступили самые ценные экспонаты. Не только в материальном, но и историческом отношении. Другие фонды музея хранятся в Республиканском архиве. Не вывезли только единственный предмет – античную стелу, найденную на дне Сухумской бухты. Ее оставили на прежнем месте, потому что состояние реликвии не самое хорошее. Как раз сейчас решается вопрос о реставрации исторического памятника, говорит Аркадий Джопуа.
Это единственная стела, которую мы имеем в Абхазии, уже цветет уже. То есть нам надо будет, конечно же, отодрать, значит, от стенки, соответственно, и надо будет нам пригласить специалистов.
В отремонтированном здании музея, как и прежде, будут 4 отдела – советского периода, природы, археологии, этнографии. Отдельно планируется создать экспозиции памяти первого президента Владислава Ардзамба, но познакомиться поближе с предметами древней истории Абхазии и ее более современном отрезке времени можно будет не скоро. На оформление всех залов потребуется около 2 лет. Первых посетителей музей примет не раньше, чем в середине 2013 года, и это наверняка станет событием в культурном жизни республики. Левон Галустян, Абхазия, Сухум, для Эхо Кавказа.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 11 985 и 15 545.
Эхо Кавказа.
В Тбилиси проходит акция солидарности с жителями Японии, пережившими экологическую катастрофу. Организаторы мероприятия назвали ее «Сакурой» в честь праздника цветения сакуры, символической для Японии и ее культуры декоративной вишни. Подробнее в сюжете Эдиты Бадасян.
В главном зале Дома Европы в центре Тбилиси появился небольшой японский уголок. Традиционная музыка, цветочные композиции, японские суши и фотографии грузинских художников на японскую тему. Фотограф Лиза Осипаишвили выставила работы, композиции, связанные со стихийным бедствием.
Каждая эта женщина, которая изображена на этой фотографии, она изображает одну стихию. Это земля, вода, огонь, воздух и дерево. Дерево – это король символ Японии, и потому я это тоже внесла, пятую стихию. Я желаю, чтобы весь мир был бы в гармонии с природой. Я думаю, что это одно из приоритетов будущего поколения.
Ее идею поддержал и знаменитый грузинский фотограф Юрий Мечетов.
Человечество должно перестроиться. И что мы предложим миру, какой-то альтернативный проект? Потому что тот проект, который сейчас идет, который идет на истощение ресурсов, на безудержное потребление, он давно уже провален. Япония стала жертвой этого.
12-летняя Нино Размадзе, ученица школы искусства оригами, тоже по-своему решила поддержать народ Японии. Она смастерила бумажные кусудами.
Кусудами – это лечебное растение, и у японцев есть такое поверье. Когда кто-то болеет, они делают бумажное кусудами, кладут его в постель к больному, и это помогает ему быстрее выздороветь. Выражаю соболезнования японскому народу. Они очень сильные люди и продолжают бороться с этой трагедией.
Грузинская группа Кибатоно исполнила песню под названием «Сакура», а ее солистка Марьям Лория пожелала Японии мира и надежды.
Цветение сакуры – это символ весны, зарождение новой жизни. Вот мы и написали эту песню. Она как надежда на то, что все будет хорошо, и солнце будет продолжать нас греть.
Рассказывала Эдита Бадасян.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» и «Радио Свободная Европа». На нашем сайте echokavkaza.com вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Главный редактор «Радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго.